Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
19.10. В нашем городе, как всегда, в это время в петербургском эфире Радио России начинает свою работу итоговая информационно-аналитическая программа «Новости дня». В студии Евгений Ильин, звукорежиссер Анна Прижевская. И в этом выпуске мы расскажем о матче за 6 очков. «Зенит» Порту на Петровском начнется буквально через 2 часа. О том, что православного священника арестовали по подозрению в педофилии. Пока, правда, заочно. О том, куда привезет ветеранов и школьников поезд памяти, и о том, как бобры-диверсанты повредили 15 километров дороги. Ну а в середине программы в этой студии появится моя коллега Ольга Стеценко. Она побеседует с гостем программы «Новостей дня», точнее, с гостями. Сегодня это Иван Ставицкий, главный режиссер театра «За черной речкой», и Анатолий Журавин, актер этого же театра. 10 ноября открывается 4-й международный фестиваль камерных театров «Арт Окраина». О программе фестиваля, его человеческой и актер составляющей. Сегодня поговорим с гостями. Напомню, номер пейджера, на который можно присылать свои вопросы уже сейчас, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Во время беседы будет работать телефон прямого эфира 325-71-79. Также гостям можно задать вопрос в интернете. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru и кликнуть по ссылке «Радио России. Онлайн-общение. Вопросы и ответы». Она находится на главной странице справа. Ну а после беседы вас ждут экономические новости, а также события культуры и спорта. Вот некоторые темы. Финны заплатят за безопасность дорожного движения в Ленинградской области. Каллиграфия не только искусство красиво писать. И о том, останутся ли гимназии особенными учебными заведениями, тоже поговорим. О валюте. Доллар завтра будет стоить 32 рубля 45 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. И о погоде. Сейчас за окном 7 градусов тепла. Атмосферное давление 743,5 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду. Влажность воздуха 90%.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Ну а сегодня вечером на стадионе Петровский ожидается аншлаг. Более 20 тысяч зрителей будут присутствовать на важнейшем для «Зенита» матче 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов. Нашей команде противостоит грозный соперник – португальский «Порту». Напомню, предыдущий матч с португальцами сине-бело-голубые в гостях выиграли со счетом 0-1. О прогнозах на сегодняшнюю игру в репортаже Артема Смыслова.
Матчи, подобные сегодняшнему, многие эксперты называют играми за 6 очков. Обе команды борются за выход из группы. До этого «Зенит» провел на своем поле в групповом раунде Лиги чемпионов 10 матчей, одержав 3 победы при 5 мирных исходах и 2 поражениях. Статистика домашних встреч «Зенита» с португальскими командами обнадеживает. Из 5 официальных матчей наша команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла в ничью. Но сегодня футболистам обеих команд, по словам главных тренеров, о статистике стоит забыть. Ведь этот матч, говорят они, может решить судьбу путевки в плей-офф самого престижного футбольного турнира. Главный тренер «Зенита» Лучано Спалетти на предматчевом брифинге заявил, что его команда подходит к столь ответственному противостоянию в отличной форме.
Мы в этом матче должны думать только о том, как реализовать наши лучшие качества на поле и как добиться победы. И я слышал, что говорил мой коллега, тренер Порту, я слышал о их намерениях, они приезжают сюда только за победой, и мы должны думать исключительно в том же направлении. Для большой команды не существует препятствий. Тут идет ли снег, ли дождь.
Возможность для маневра итальянскому специалисту дает и тот факт, что накануне матча с «Порту» «Зенит» добился отмены дисквалификации полузащитника Акселя Витцеля. Напомню, футболист получил дисквалификацию за красную карточку, заработанную в игре против Австрии. Витцель должен был пропустить один матч, но затем УЕФА ужесточил санкции до 2. Во вторник состоялось заседание апелляционного комитета, на котором рассматривалась жалоба «Зенита». В итоге УЕФА ее удовлетворил и сократил срок дисквалификации до 1 матча. После 3 туров «Зенит», набравший 4 очка, занимает в группе 2 место. «Порту» находится на 3-й строчке, отставая от петербургского клуба на 1 балл. На Петровском ожидается аншлаг, более 20 тысяч болельщиков. Из них 500 – поклонники португальской команды. Болельщики сине-бело-голубых приняли решение воздержаться от использования пиротехники. Обеспечивать общественный порядок во время проведения матча будут около 1000 сотрудников полиции. Матч «Зенита» и «Порту» начнется на Петровском в 21:00.
МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью в южной и восточной частях Ленинградской области ожидаются сильные дожди. В связи с этим возможны нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП и подтопление дорог. Одну трассу в Бокситогорском районе уже размыло. Правда, погода здесь оказалась ни при чем. А вот кто при чем, знает Владимир Снитков.
По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Ленобласть Алексея Николенко, к вечеру 6 ноября на юго-востоке региона ожидаются сильные дожди. Именно обилие осадков может привести к печальным последствиям, поэтому МЧС настоятельно просит граждан проявлять осторожность.
Прогнозируемо возникновение происшествий, связанных с нарушением электроснабжения, как следствие водоснабжения, теплоснабжения, также травматизма людей в результате падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, также увеличение количества ДТП на трассах федерального и местного значения. Как рекомендация населению отказаться по возможности от использования личного транспорта, соблюдать правила дорожного движения, также аккуратно и внимательно проходите различные рекламные щиты, старые трухлявые деревья, незакрепленные какие-то конструкции, дабы обезопасить себя от падения данных конструкций.
Между тем, накануне стало известно, что в Бокситогорском районе Ленобласти оказалась размыта грунтовая дорога радыгожского местного поселения. Впрочем, по мнению представителей МЧС, виноваты здесь оказалась не столько непогода, сколько животные – бобры.
Разрыв произошел на участке 30 метров, шириной 10 метров, глубиной 4 метра. Он образовался в связи с тем, что были забиты сливные трубы. Бобры начали настраивать там жилище, и в связи с этим труба сливная была забита. В связи с этим произошел разрыв. На месте сейчас работает тяжелая инженерная техника, подвозит самосвалами щебень. Медицинская помощь пожарной охраны и полиции организована, редислокация произведена, на месте работают силы МЧС, полиции.
В МЧС подчеркнули, отрезанных населенных пунктов от большой земли в результате нарушения дорожного сообщения нет. Движение может осуществляться в объезд по альтернативным магистралям. Последствия размыва планируют устранить в 4-дневный период.
При Министерстве культуры будет создан общественный совет по образованию в сфере балета и хореографии. Об этом сообщил сегодня глава ведомства Владимир Мединский на пресс-брифинге. Он отметил, что такое решение спровоцировало повышенное внимание к балетному образованию, которое в последнее время наблюдается в обществе и в СМИ. Министр добавил, что необходим отдельный общественный совет, который бы занимался всеми актуальными вопросами в сфере хореографии. Мединский добавил, что совет будет состоять не из любителей, не из журналистов, а из тех, кто посвятил свою жизнь балету. Мы посоветовались и попросили возглавить рабочую группу главу Московской государственной академии хореографии Марину Леонову, сказал министр. Он отметил, что в течение месяца рабочая группа подготовит все необходимое для образования общественного совета со стороны Минкультуры, добавил Мединский. Ему будет оказана всяческая поддержка, в том числе и касающаяся материальной базы.
Новости дня. Происшествия.
Петербургского священника Глеба Грозовского подозревают в растлении малолетних. Суд вынес постановление о его аресте. 34-летний Глеб Грозовский последнее время был настоятелем храма Иоанна Воина в деревне Малая Верева Ленинградской области и заместителем председателя отдела по делам молодежи Петербургской епархии. Грозовский занимался детскими православными лагерями, также работал наставником в детских домах с несовершеннолетними правонарушителями и ВИЧ-инфицированными подростками. Подробности у Татьяны Княжевич.
Поводом для постановления суда об аресте священника Глеба Грозовского стало уголовное дело, в котором он фигурирует в качестве обвиняемого. Дело возбудили 20 сентября этого года по статье УК «Насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом сообщил помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Петербурга Сергей Капитонов.
По версии следствия, в июне 2013 года в отеле детского лагеря православного клуба путешественников на острове Кос в Греческой Республике 34-летний Глеб Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте 9 и 12 лет. В настоящее время в отношении Грозовского вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении указанных преступлений. На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
Постановление об аресте Глеба Грозовского вынесено заочно. Он находится за границей и объявлен в международный розыск. Известно, что еще в середине октября через своего знакомого священник передал в епархию прошение с просьбой об уходе с занимаемой должности настоятеля храма Иоанна Воина, и оно было удовлетворено. Глеб Грозовский считает, что обвинения в его адрес сфабрикованы. Об этом он сегодня написал на своей странице в соцсети. Процитируем его комментарий дословно. По словам самих родителей, им угрожали, оказывая психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы мамы написали заявление. Многие женщины поддались эмоциям, рассказали все в педофильском свете и теперь, поняв, что их обманули, не знают, как поступить, поскольку им угрожают задачу ложных показаний дать срок. Так что нас ждет впереди еще одно дело, если родители не испугаются быть честными и проявить твердо свою гражданскую позицию. По поводу своего отсутствия в России Грозовский сообщил, что по благословению епископа он направлен в командировку для помощи в Центр для алко- и наркозависимых в Израиль, где и находится по сей день.
Кстати, есть несколько альтернативных версий дела священника Грозовского. По одной из них компания была заказана одним бизнесменом, который был задет какими-то словами отца Глеба. По другой причиной стала борьба Грозовского с ювенальной юстицией. Действительно, Глеб Грозовский фигура публичная. Последнее время вел молодежные передачи на радиостанциях и на одном из городских телеканалов. Также был советником генерального директора клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. В прошлом Грозовский профессиональный футболист, заниматься футболом начал с 8 лет, играл в молодежной сборной «Зенита», ушел после травмы. Грозовский из семьи священника, женат, у него 4 детей, двое из которых приемные. И вот по последней информации, защита петербургского священника, обвиняемого в педофилии, подала апелляцию в Федеральный суд Приморского района северной столицы, который вынес решение о заочном аресте. «Зенит», духовным наставником которого является, напомню, иерей Глеб Грозовский, готов финансировать его защиту в судебных инстанциях. Об этом сообщил сегодня друг Грозовского, тележурналист Антон Пепеляев.
Новости дня. Хроника событий.
От московского вокзала сегодня вечером в столицу отправится поезд памяти. На нем поедут ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и школьники. Завтра они станут свидетелями торжественного марша на Красной площади, посвященного легендарному параду 7 ноября 1941 года. Тему продолжит Кирилл Андреев.
Поезд памяти отправится от московского вокзала в 22 часа 40 минут. В столицу его пассажиры прибудут рано утром. На автобусах доедут до Красной площади. Там в 10 часов начнется торжественный марш, посвященный годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. Того парада, который показал всему миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Затем ветераны приглашены на концерт в Государственный Большой театр, а после него у Вечного огня на Поклонной горе пройдет торжественно-траурная церемония, посвященная павшим в годы войны. В состав делегации поезда памяти войдут 260 петербуржцев, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники. Вместе с ними в Москву приедут и школьники северной столицы. Ведь цель поездки – не только отдать дань памяти великому подвигу, но и рассказать о нем молодому поколению, говорит депутат ЗАГС Собрания Петербурга Андрей Васильев.
Самое главное, чтобы молодое поколение знало о том, что происходило в этот период. Потому что сегодня у нас по Стивену Спилбергу войну выиграли на самом деле американцы. А все то, что происходило на территории остальной Европы, в том числе на территории Советского Союза, это так. Проходящее. Прежде всего, это возможность показать нашей молодежи, как это было на самом деле.
Домой делегация вернется утром 8 ноября, но уже через неделю участники акции из Москвы и Петербурга встретятся вновь, на этот раз посредством телемоста, в ходе которого будут подведены итоги поездки.
Нужным и познавательным для самого широкого круга пользователей от академика до школьника в полной мере может стать универсальный иллюстрированный словарь русского языка в 18 томах, презентация которого прошла сегодня в Российской национальной библиотеке. Этот словарь закрывает зияющий пробел в русской лексикографике. В России не было толковых словарей полного типа, в которых словарные термины были бы иллюстрированы репродукциями картин, рисунков, фотографий, отмечает в своем предисловии президент Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор филологических наук Людмила Вербицкая. Она считает, что в таком формате словарь привлекателен для специалистов различных отраслей знаний. На протяжении 2 десятилетий над созданием словаря работала группа российских ученых. Самое полное толкование русской лексики 19-го, начала 21 веков сопровождается здесь не только богатым иллюстрированным материалом, это 10 тысяч иллюстраций, но и энциклопедии, содержащие сведения из разных областей знаний. В словаре более 130 тысяч слов и словосочетаний с подробными толкованиями. 19.24. В Петербурге подходит к завершению первая часть нашего выпуска, и буквально через пару минут в этой студии появятся Ольга Стеценко и наши сегодняшние гости Иван Ставицкий, главный режиссер театра «За черной речкой», и Анатолий Журавин. Актер этого же театра 10 ноября открывается 4-й международный фестиваль камерных театров «Арт Окраина». О программе фестиваля, о его человеческой и актерской составляющей сегодня и поговорим с гостями. Напомню, номер пейджера, на который можно присылать свои вопросы уже сейчас, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Во время беседы будет работать телефон прямого эфира 325-71-79. Кроме того, гостям можно задать вопрос в интернете. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru и кликнуть по ссылке «Радио России. Онлайн-общение. Вопросы и ответы» на главной странице справа. Но в последней части нашего выпуска вы услышите новости бизнеса, культуры. И вот некоторые темы. Финны заплатят за безопасность дорожного движения в Ленинградской области. Каллиграфия – не только искусство красиво писать. И о том, останутся ли гимназии особенными учебными заведениями, тоже поговорим сейчас. Короткая реклама. Оставайтесь с нами.
Студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю наших гостей. Это Иван Ставицкий, главный режиссер театра «За черной речкой». Иван Янович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Анатолий Журавин, актер театра и заместитель директора по совместительству. Анатолий Миронович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы в преддверии большого события здесь находимся, потому что 10 ноября открывается 4-й, если я не ошибаюсь, да, международный фестиваль «Арт Окраина». Это фестиваль камерных театров. Сегодня поговорим о программе фестиваля, о его театральной, человеческой, актерской составляющей. Ну и, наверное, поговорим вообще о камерных театрах, потому что вот этот специфический такой вид театрального искусства, насколько я понимаю. Я напомню, что можно нам писать на пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Мы ждем от вас вопросов к нашим гостям. Можно также писать на нашем сайте. И телефон работает 325-71-79. Его номер, пожалуйста, звоните.
«Новости дня». События и комментарии.
Ну вот очередной фестиваль «Арт Окраина», я думаю, это праздник для петербургского зрителя, особенно для тех, кто любит вот такой уютный небольшой камерный театр, да. Ну и вот, как я посмотрела из программы фестиваля, на самом деле праздник для людей, которые любят и экспериментальное искусство в том числе. Потому что палитра очень большая, я надеюсь, что вы хоть чуть-чуть о каждом спектакле два слова немножечко скажете людям, потому что можно пойти на один спектакль и попасть на другой, на самом деле.
Лучше пойти на все.
Неплохо пойти на все, но я думаю, это не каждому удастся. Небольшой, желающих много. Расскажите мне, пожалуйста, каковы критерии отбора спектаклей для вашего фестиваля? Какова техника отбора? Вот как это все происходит?
Ну, происходит все чрезвычайно просто. Дело в том, что та великолепная семерка, которая составляет костяк театра «За черной речкой», это все артисты, режиссеры, театральные педагоги, звукорежиссеры, мастера художественного света и так далее. В общем, это оргкомитет фестиваля. Он же является экспертным советом. Так вот, экспертный совет отбирает следующим образом. Он отсматривает все заявки и тайным голосованием выбирает 9, в данном случае, обычно 10 названий на фестиваль. Все чрезвычайно демократично.
Скажите, заявок много к вам приходит? О вашем фестивале, насколько я понимаю, уже в городах и весях знают, не только в нашей стране, но и в разных всяких других местах. Вот сколько заявляется?
Заявок очень много, и дело в том, что 4-й фестиваль, и уже многие отслеживают, когда он проходит, и готовятся к этому моменту подачи заявок. Очень много приходит заявок, и нам приходится отбирать достаточно тщательно и серьезно. Но в этом и есть, как нам кажется, такой момент и известности, и популярности фестиваля. Мы по этому критерию судим о том, хотят ли к нам ехать люди, и какого уровня спектакль приходит. Приходят очень интересные работы. И вот
кому-то
вот
приходится отказывать, наверное,
конечно,
и интересным,
конечно,
тоже.
Ну, мы получили вот более 100, наверное, 120, может быть, 100, даже больше заявок.
Это видеозапись или что?
Это записи спектаклей, и заявка по форме, так сказать, о коллективе и так далее. В основном мы смотрим видеозапись и отбираем вот по общему мнению наиболее интересные работы. Вот. И в этом году так получилось, что достаточно география очень широкая.
Ну вот 7 стран, 9 спектаклей, да, у вас нынче?
Да, у нас только не было еще.
Понятно. Я тоже удивилась, когда увидела, что буквально каждый спектакль – это представитель, мало того, что другой страны, но еще к тому же и другого жанра, потому что вот есть экспериментальные спектакли, есть детские театры, есть театральный андеграунд. Вы специально вот так вот разнообразили,
да,
меню?
Да. Совершенно сознательно. Но дело в том, что, как вам сказать, тут же не подгадаешь, да. Могло случиться так, что все спектакли были бы лабораторные, все спектакли экспериментальные, угу. Или все спектакли, ну, скажем так, в эстетике психологического театра.
Подожди, а критерии-то в чем, скажите?
В качестве. В качестве. Мы отсматриваем заявки только от профессиональных коллективов, только от профессиональных. Есть любительские хорошие театры, но они не участвуют в нашем фестивале. Потом это камерные театры и спектакли малых форм. Это тоже определенная манера и игры, и постановки, определенная эстетика, да, которая вот диктует свои требования к произведению театральному. Ну вот в этом году получилось так, что все спектакли действительно разные.
Давайте мы немножечко расскажем о том, из каких стран, какие театры приехали и что они с собой привезли. Вот буквально так пробежимся по всем.
Ну вот давайте по порядку.
Давайте прям тогда. По программе, да, по порядку.
Ну в таком случае фестиваль открывается 10 ноября. Будет торжественное открытие в театре «За Черной речкой». Это спектакль театральной компании «Открытое пространство», наша питерская театральная компания, достаточно молодая. Андрей Иванович возвращается домой. Если говорить в двух словах, то это чрезвычайно интересная попытка в камерных условиях создать эпос на сцене. 11 ноября идет спектакль «Обертки». Это театр из Нью-Йорка. Он интересен не только качеством исполнительского мастерства артистов, и не только интересен режиссуру, он интересен взаимопроникновением разных культур. В данном случае это культура русская, американская, еврейская. И тема, которая поднимается в спектакле, как человек может остаться собой в новом мире, в новом глобальном мире, да, где он как бы вынужден растворяться, чтобы выжить, где его корни, сохраняет ли он свои корни.
Вот на самом деле это вопрос спорный, как выясняется сейчас, довольно многие народы, приезжающие как в нашу страну, и другие европейские страны, они там как раз не растворяются, а создают свои кварталы и не ассимилируют. Поэтому вот вопрос в том, а надо ли это делать, тоже, наверное, стараться.
Да, да. 12 ноября театр из Ростова-на-Дону, молодежный театр из Ростова-на-Дону показывает спектакль «Господин Ибрагим» по повести Шмидта. И вот, знаете, если кто-то хочет погрузиться на 1.5-2 часа в детство и потом еще несколько недель из этого детства не выходить, советую посмотреть этот спектакль. Он просто солнечный. По-другому не скажешь. Это замечательное театральное произведение. 16 ноября театр из Волгограда привозит спектакль по Лукасу Берфусу «Тест». Спектакль можно назвать даже эпатажным, потому что артисты в этом спектакле, я уже где-то говорил об этом, работают, в общем, на пределе человеческих и профессиональных возможностей. Но этот эпатаж не шокирует, не вызывает отторжения. Спектакль о саморазрушении человека, о разрушении семьи, о разрушении, распадении связи между близкими людьми. Это будет, я перескочил, это будет 16
ноября. Да, это будет 16, а 15-го вот вы выпустили, я тут слежу за вами.
14 ноября молодая театральная компания из Питера, театр 101, представляет российско-германский проект. Это Энтони Шефер, «Игра на вылет». Если кто-то любит головоломки, если кто-то любит вопросы, а не ответы, произведения, в которых ответом является очередной вопрос. Вот милости просим на этот спектакль.
Это детектив, что ли, получается?
Это детектив.
Понятно.
15 ноября к нам приезжает грузинский театр и показывает хрестоматийную пьесу Гельмана «Скамейка». Но такой скамейки никто еще не видел. Это можно назвать делиартовским произведением, это гомерически смешно, это русско-грузинская скамейка, потому что пьеса претерпела грузинскую редакцию, они играют иногда по-грузински, иногда по-русски с грузинским акцентом. Это добавляет пьесе очарования и объема. 16 ноября, я уже говорил, тест. 17 ноября два очень молодых артиста из Словении, недавние выпускники Словенской академии театр, кино, радио и телевидения, играют Эжена и Анеска «Стулья». Спектакль о пустоте. Но парадокс этого спектакля заключается в том, что эти два молодых артиста, которые чрезвычайно технологически оснащены, чрезвычайно подготовлены профессионально, настолько заполняют собой пространство, что это входит в определенное противоречие с темой пьесы. 18 ноября очень интересная работа из Польши по Станиславу Игнацию Виткевичу «Безумец и монахиня». Это, как вам сказать, очень часто в современном театре артист подменяется некими инсталляциями, такими медиатехнологиями, да, видео,
да, да. Сейчас очень увлекаются
радио и так далее.
Многие театры
так вот, несмотря на то, что этот спектакль «Безумец и монахиня», он чрезвычайно современен с точки зрения формы, там есть... Все эти медиатехнологии, странное пространство, удивительный свет. Тем не менее, там на первом месте артист. Это спектакль о взаимоотношениях личности и общества, художника и мира, безумия и нормы. О том, что более нормально быть самодостаточным, самодостаточной художественной личностью или быть как все. Ну вот, если
это
очень
вопрос,
грубо...
Давненько поднят палатой номер 6, мне кажется, и он продолжает оставаться актуальным.
Вопрос вечный.
На сегодняшний
и
день.
Последний спектакль в фестивальной программе – это спектакль... Я не знаю, как его характеризовать. Это и спектакль-фейерверк, это... И артист, про артиста этого можно сказать, что он человек-оркестр, он замечательный артист, он режиссер, он композитор, он удивительный музыкант. Он в этом спектакле один делает все. Это спектакль о пути артиста, о путешествии по жизни артиста. Это спектакль Элиаса Файнгерша из Швеции. Один из самых интересных на нашем фестивале.
Ну, недаром он завершает программу, думаю, да, такая точка мощная. Иван Янович, спасибо, что вы нам вот описали всю программу. Мы сейчас немножечко еще поговорим о самом фестивале, просто нам нужно пропустить в эфире нашу рекламу, для того, чтобы потом мы могли уже спокойно говорить с вами.
Хорошо.
Новости дня.
Продолжаем разговор с нашими гостями. Напомню, это главный режиссер театра «За черной речкой» Иван Ставицкий и актер и замдиректора театра Анатолий Журавин. Говорим мы о фестивале камерных театров «Арт-окраина», который с 10 по 20 ноября будет, собственно, в театре и проходить. И театр является организатором и придумщиком этого фестиваля. Я хочу вас вот о чем спросить. Почему театр «За черной речкой» не показывает ничего на фестивале? Свой-то спектакль какой-нибудь.
Анатолий
Иванович, включить.
Вы знаете,
как раз до десятки не хватает одного спектакля.
Не хватает вашего. Одного спектакля. Ну, во-первых, у нас так получилось, что очень много спектаклей действительно достойны того, чтобы быть показаны на фестивале. А потом мы подумали о том, что наши спектакли, наши зрители могут смотреть в течение года. Приходить в театр.
Понятно,
и видеть.
Да, мы, да. Решили не вытеснять гостей.
Одна из задач фестиваля – это показать и наши постоянным зрителям и вообще жителям Петербурга и гостям то, что они, в принципе, наверное, никогда не увидят, потому что вряд ли кто-то сможет поехать куда-нибудь в поезд. Ну, это возможно, но, наверное, большинство людей вот прямо до нашей площадки смогут увидеть спектакль, который, в принципе, увидеть сложно. Поэтому...
Вы знаете, вот у меня крамольный такой вопрос, на самом деле. Я понимаю, что вы главные на этом фестивале, тем не менее, но все-таки зал маленький, кроме зрителей, кинокритики, театральной критики, пресса, зал просто ломится, так сказать, от людей, которые там присутствуют. А вы не пытались на другую площадку фестиваль перенести? Все-таки хочется, чтобы больше людей это увидели.
Тогда он перестанет
или...
быть камерным.
А, вот суть и в этом. Но ведь есть
это
камерные залы, в которых, ну, там, например, 200 человек. Это же камерное еще считается.
Дело даже не столько, может быть, в камерности. Мы просто подумали о том, что вот театр на окраине города, это еще связано с тем, что мы пытаемся доказать себе и окружающим, что театр может существовать не только в центре нашего города, в больших академических театрах, театрах. Ну и вот около станции метро Пионерская.
Я немало не настаиваю на том, да, что нужно перенести. Нет, я просто возможно, спрашиваю, людей возможно, жалко, которые попасть
конечно,
не могут.
Конечно, мы думаем о том, что, возможно, мы потом будем как-то думать о том, что угу, где-то еще. Но изначально вот история была такая, что вот, а почему бы в нашем маленьком театре не провести большой международный фестиваль? Сможем мы это сделать, организовать, придумать, приедут ли к нам люди и так далее, и так далее. И подумали, что...
Вот, теперь уже все доказано.
Да, уже доказано, поэтому, наверное, как в качестве какого-то новой ступеньки, может быть, будем думать о том, чтобы он был в разных точках.
Вот не могу не прочитать, чтобы меня не обвиняли, что я не читаю сообщения на пейджер, хотя человек анонимный, можно было бы не зачитывать. Говорят, что надо приглашать серьезных гостей, например, транспортников, а то театры любят лишь 5% населения, пишет наш слушатель. Ну вот я, честно говоря, не уверена, потому что театры, как правило, полны, билет туда достать трудно, и в том числе и в театр «За черной речкой», и в том числе и на фестиваль «Артокрайна». Уважаемые друзья, которые написали это сообщение, я вам советую сходить в театр хотя бы один раз, чтобы увидеть, сколько там людей и насколько эта тема людям интересна. Вы знаете, у вас есть вот такая параллельная офф-программа, да? Расскажите, пожалуйста, несколько слов о ней, что там будет.
Да, мы всегда, вот одна из особенностей фестиваля, мы пытаемся сделать такую программу, в частности, вывести, так сказать, наши мероприятия не только, так сказать, около, на Артокраине, но и в центре города. Мы делаем различные круглые столы, встречи, общение с интересными какими-то людьми, на наш взгляд. И в данном случае у нас предусмотрено, вот 13 ноября мы делаем такой круглый стол в Доме актеров, в корейской гостиной, это под названием «Маленькие театры в большом городе», где будем, так, будет такой, надеемся, профессиональный разговор о проблемах, успехах, достижениях, трудностях маленьких камерных театров из разных стран и разных городов. Вот. Кроме того, мы делаем такую в одном из магазинов такой крупной торговой сети книжной, мы делаем встречи с участниками фестиваля и с нашими гостями. В частности, 11 числа будет встреча вот с Иваном Яновичем Ставицким, который более подробно сможет рассказать и даже познакомить с новыми гранями своего творчества, потому что он такой разноплановый у нас человек. И 13 числа будет встреча с драматургом Ксенией Драгунской в 18 часов на Невском проспекте, а параллельно будет в открытой студии идти встреча с очень известным музыкантом, американско-российским, Дмитрием Гайворонским, который, надеюсь, будет интересен для большого количества людей, которые в это время будут проходить по Невскому проспекту.
Ну что ж, спасибо большое. Вышло наше время. Еще раз я обозначу места и явки. Театр «За черной речкой» с 10 по 19 ноября. Там будут идти спектакли, 20-го закрытие в другом месте, насколько я понимаю. И будет проходить фестиваль «Артокраина». Зрители уже, я думаю, собираются идти на этот фестиваль. Иван Ставицкий, главный режиссер театра «За черной речкой», Анатолий Журавин, актер и замдиректора театра. Спасибо огромное и успехов, удачного фестиваля.
Спасибо.
Спасибо большое.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Спасибо Ольге Стеценко и ее гостям за интересную беседу. 19:47 в Петербурге. В студии снова Евгений Ильин. За режиссерским пультом по-прежнему Анна Прижевская. И мы продолжаем наш выпуск.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Финны заплатят за безопасность дорожного движения в Ленобласти. В правительстве 47-го региона совместно с экспертами страны Суоми обсудили реализацию пилотных проектов на аварийно-опасных участках дорог Всеволожского и Выборгского районов. В первую очередь направленных на снижение детского дорожного травматизма. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Проект по безопасности трансграничного дорожного движения в Ленобласти реализуется с 2007 года. Совместно со специалистами Финляндии проводится обследование наиболее опасных участков дорог, разрабатывается план мероприятий по снижению аварийности. Сейчас реализуются два пилотных проекта по повышению безопасности дорожного движения во Всеволожском и Выборгском районах. Финансирует проект в основном финская страна. Объем финансирования – 1 300 000 евро. На подобных нынешних семинарах специалисты страны Суоми показывают новые технологии по предотвращению аварийности на дорогах.
Меня зовут Аня. Я Лохинива Парвиайнен. Я работаю руководителем проекта. Этот NP-проект дорожного движения, чтобы помогать русские делать дороги более безопаснее. У нас есть консультант, и они здесь изучают и делают советы, и они такое обучение. российских специалистов. Мы вместе работаем, чтобы безопасности дорожного движения.
Финны привезли в Россию набор обучающих детских игрушек. Одна из них, например, напоминает настольный футбол. Игровое поле изображает участок улицы со школой и дорогой. Дети учатся правильно переходить дорогу перед игрушечными машинами и трамваями. О том, что делается в рамках проекта уже в реальных городских условиях, рассказал руководитель проекта с российской стороны, зампред комитета по ЖКХ и транспорту Ленобласти Антон Бучнев.
Проведены пилотные мероприятия по установке таких элементов безопасности дорожного движения, как пешеходные переходы, по разграничению дорожного полотна, то есть специфические ограждения, которые устанавливаются в местах пешеходных переходов для повышения безопасности дорожного движения. Оценивается работа наших специалистов. Финская часть, она включает в себя финансирование живыми деньгами плюс предоставление ряда технологий по реализации этого проекта.
На семинаре финские представители рассказали и об административных мерах получения дорожно-транспортной среды. Российские специалисты продемонстрировали программы обучения безопасному вождению автомобиля, а на тренажере показали эффективность использования ремней безопасности.
О валюте по традиции в этой рубрике. Итак, американский доллар прибавил сегодня на сегодняшних торгах 10 копеек, и завтра его официальный курс составит 32 рубля 40 копеек. Что касается евро, то он подорожал еще сильнее на 15 копеек, и завтра будет стоить по Центробанку 43 рубля 82 копейки.
Новости дня. Культура.
Гимназии должны сохранить статус образовательного учреждения повышенного уровня. Об этом сегодня говорили участники 10-й научно-практической конференции педагогов России и ближнего зарубежья, которая открылась во второй петербургской гимназии, основанной, кстати, по указу еще императора Александра I. Есть ли сегодня отличие между гимназией и обычной школой, узнала Елена Серова.
Для участия в конференции в Петербург приехали почти 400 педагогов из 16 регионов России, Латвии, Украины и Финляндии. Представители гимназического и научно-педагогического сообщества выступят с докладами на темы «Проблемы формирования духовности молодежи», «Как не потерять главного на уроке литературы дети цифрового века», «Оценка квалификации учителя, мотивации в обучении». Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева уверена, что педагогам есть что обсудить.
Жизнь меняется, и значит, будет меняться и обучение детей. Темы для обсуждения у педагогов есть. Я посмотрела программу. Выступать будут профессора, которые разрабатывали и работают сегодня над программами совместно с учителями, что важно, потому что те, кто создает, они должны слышать мнение тех, кто с этим работает. Потому что только учитель может сказать, что надо сделать для того, чтобы конкретное направление в работе улучшить. Я считаю, что это важное мероприятие для педагогического сообщества России.
Что такое гимназия сегодня? Это учебное заведение особого типа, ориентированное на талантливых детей, которое дает классическое гуманитарное образование. Это еще и престижное место работы для педагогов. Руководитель Ассоциации гимназий Петербурга Наталья Спирина задалась вопросом, смогут ли гимназии и дальше сохранить статус элитного сегмента в образовании.
И это прежде всего сохранение традиций гимназического образования и формирование разностороннего человека, умеющего учиться самостоятельно, учиться всю свою взрослую жизнь.
Гимназия – это особая школа, где престижно учиться отлично, выглядеть красиво, уметь говорить и быть человеком с большой буквы.
Единственная в Петербурге школа каллиграфии от Аза до Ижица отмечает 8-й день рождения. Елена Медведева побывала здесь и убедилась, мир каллиграфии – это не только умение красиво писать.
Петербургская школа каллиграфии была основана Петром Чебитько, членом Союза художников, президентом Национального союза каллиграфов. Сейчас в школе обучается более 300 человек, возраст учащихся от 4 до 60 лет. Все они приходят сюда по разным причинам. Молодые дизайнеры для повышения квалификации, педагоги приходских школ для ознакомления с национальными шрифтами, родители приводят детей для подготовки к школе. И только начав заниматься, ученики понимают, что помимо овладения красивым и четким письмом, уроки каллиграфии способствуют познанию своего внутреннего мира, концентрируют внимание, воспитывают аккуратность, говорит основатель школы Петр Чебитько.
Так что у нас главная традиция – привить красоту письма, культуру письма, интерес к письму. Буква, она дышит, она проживая, она формирует пространственное видение, дает богатство восприятия окружающего мира.
Здесь преподают написание традиционных русских и славянских шрифтов. Ведь в руках русских мастеров обычные буквы алфавита превращались в самые разнообразные элементы декоративной отделки, внося в книги индивидуальный творческий дух и национальный колорит, рассказывает педагог школы Татьяна Петренко.
Люди начинают уважать свою культуру. Возвращается уважение к предкам, то наследие, которое они нам оставили и которое мы чуть не потеряли. Уважение к собственной истории, к собственным корням. Каллиграфия, она тоже несет дух нации.
На празднование дня рождения школы отведен не один день. 9 ноября Петр Петрович Чебитько проведет лекцию для родителей и педагогов, где расскажет о пользе каллиграфии для современных детей.
В завершение о погоде. 6,5 градусов тепла за окном, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, оно медленно растет, ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду, влажность воздуха 87%. Эту программу для вас провели в студии Ольга Стеценко и я, Евгений Ильин, за режиссерским пультом Анна Прижевская. До свидания, до завтра.